Тантра устных наставлений о тайном драгоценном светильнике чистого сознания. Она переводится так. Джняна гухья дипаратна упадиша тантра.
Само бытие высшей тайны, победоносной и запредельной ваджадхара, держатель нерушимости, это квинтэссенция чистоты, осознание изначального воплощения, энергия и опыт всех тадхагат. Не отвлекаясь, присутствовал без малейшей мысли о том, чтобы быть или остаться присутствующим в измерении пространства без границ, в высшем измерении необъятного пространства, цитадели полноты бытия. В это время окруженные свитой пробужденных богов, людей, нелюдей, пожирателей плоти, голодных духов и других существ, ваджрасаттва правым коленом, опершись на землю, поклонился победоносно запредельному ваджрадхаре, доверившись ему умом. Он сказал: «О победоносно запредельный! Бытие высочайшей нерушимой тайны, пожалуйста! Объясни нам истинный смысл бодхичитты, состояние чистого и полного присутствия, предельного содержания всего, что есть». Владыка тайны Ваджрадхара отвечал: «О Махасаттва, слушай, сокровенный истинный смысл бодхичитты — это естественное состояние, никем не созданное, саморожденное, незапятнанное, невыразимое никакими знаками, непостижимое умом, и на него невозможно указать. То, о чем говорится в различных учениях, не есть истинное содержание этого состояния. Но хотя это основное состояние и невыразимо, если бы оно не было бы указано искусными методами учителя, оно никогда бы не было действительно реализовано. Поэтому я учу намеками, используя все, что есть под руками, и практикующие, научившись понимать их, придут в ту реальность, о которой им указано».
Эта тантра построена в виде диалога. Ваджрасаттва, олицетворяющий иллюзорное тело в измерениях мира формы, обращается к Ваджрадхаре, Будде бесконечного пространства, олицетворяющему недвойственность. Ваджрасаттва, олицетворяющий иллюзорное «я», обращается с вопросами к абсолютному «я». Прояснить квинтэссенцию и смысл всех учений. Эта тантра является квинтэссенцией наставления практики созерцания. И если вы изучите ее и глубоко поймете, смысл вашей практики мудрости будет перед вами как на ладони. Лет 7 назад я читал по ней лекцию. И одна матаджи сказала после нее: ничего не понимаю. Вам следует пробудить свою ясность, чтобы попытаться уловить то сознание, через которое транслирует посредством слов. Хотя и говорится много слов, на самом деле слова всего лишь намеки и указатели, и они предназначены пробудить вашу подлинную ясность. Когда вы слушаете слова, вам всегда следует слушать нечто более тонкое, то, что находится за словами. А именно состояние осознанности, используя слова как якоря или как точки опоры, отталкиваясь от них, переводить в то состояние осознанности, в эту другую реальность. Тогда вы по-настоящему сможете понять смысл тантры и того состояния, о котором говорится. Даже если вы что-то не поймете в терминологии, но войдете в правильную реальность сознания, у вас породится собственная ясность, которая позволит понять безошибочно терминологию или словосочетание. Первая глава. Вступление. Мы зачитали. Вторая глава характеризует учителя и ученика. Третья говорит о посвящениях в чистое присутствие. Четвертая описывает способ ориентации ума на созерцание. Так мы начнем с четвертой главы. Полностью текст, я думаю, вы сможете изучить сами, поскольку он будет роздан.
Как чистый брамин совершает ритуальное омовение царя, чтобы дать ему власть над всем его царством, так и со всеми без исключения чувствующими существами происходит то же самое, когда действительно присутствует самое сердце Бодхичитты. После медитации основаны.
Итак, когда вы получаете передачу, прямое введение, или начинаете прозревать к пробужденному уму, это подобно помазанию на царство. Подобно тому, как брахман совершает ритуал перед царем, чтобы провести инаугурацию, ввести его в новую реальность бытия и дать ему полномочия осветить его власть, чтобы он мог приступить к своим обязанностям. Таким же образом, прямое видение, открытие чистого «я» в результате созерцания является вашей такой инаугурацией. Инаугурацией в новое состояние реальности, в новое качество самого себя. Поскольку обрести понимание прямого видения реальности – это и есть стать таким царем. И хотя вы еще им не стали, но вы как бы непрерывно пытаетесь получать такие инаугурации, чтобы прояснить царское положение пробужденного ума.
После медитации, основанной на объекте, может возникнуть практика без точки опоры.
После того, как вы достигли успехов в медитации с объектом, то есть в концентрации, визуализации, в предварительных практиках и наблюдении за дыханием, ваше медитативное сознание открывается. Оно открывается как непривязанное ни к чему, ни к точке, ни к дыханию, хотя вы можете их по-прежнему использовать. Теперь оно течет и строится свободно само по себе. И вы знаете, что точка или другие объекты были его причиной, толчком, но оно всегда существовало в глубине вашего «я», просто оно было скрыто, латентно, а вы его вывели на передний план. И у этого медитативного состояния нет точки опоры, нет привязанности и фиксации. Можно сказать, что это ваша интуитивная мудрость, в которую вы теперь вошли, чтобы смотреть на мир глазами из другой реальности. Пока вы не имели интуитивной мудрости, вы были все равно, что незрячими. Но когда ваша интуитивная мудрость появляется, вы начинаете оценивать мир исключительно глазами этой интуитивной мудрости. И оценки мира радикально изменяются, так же, как самого себя. И вы можете четко видеть, кто имеет интуитивную мудрость, кто ее не имеет вообще, кто ее имеет в большей или меньшей степени. А также вы можете даже видеть тех, кто обладает ею в колоссальном объеме. По большей части страдания существ, конфликты их и проблемы обусловлены отсутствием интуитивной мудрости. Причины, которые, как кажется, приводят к ним, это уже вторичные. А единственная причина – отсутствие интуитивной мудрости. К примеру, в Пуранах описываются постоянно войны богов с асурами. Асуры, обладая завистью к богам, постоянно бросают им вызов. Но постоянно терпят поражение из-за недостатка интуитивной мудрости. Боги, обладая интуитивной мудростью, легко одерживают победу над асурами, несмотря на их силу и воинственность. Таким же образом, когда возникает страдание, проблема, это все недостаток интуитивной мудрости. Люди в мирской жизни часто говорят, почему Бог допустил это или то? Я страдаю из-за этого, у меня то это. Почему Бог это допустил? Это не вопрос допущения Бога, это отсутствие интуитивной мудрости, которое произошло вследствие добровольного выбора душой, неправильного состояния. Используя свою свободу воли ложно, душа выбрала неправильное состояние, ее интуитивная мудрость иссякла. Поэтому она вошла в состояние страдания. Почему мы родились в мире людей? У нас нет божественных тел, которые бы сияли и мгновенно могли телепортироваться в любую точку Вселенной. К сожалению, мы пока не бессмертные. Также мы не можем творить Вселенные подобно богам, эманировать десятки тысяч тел в любых направлениях, в совершенстве знать прошлое, будущее и настоящее. чувствовать дыхание вечности как самого себя. Тем не менее, другие существа находятся именно в таком состоянии. Наше положение как существ сансары – это следствие неверного выбора души. Когда душа, выбрав неверно вхождение в плотные слои, потеряла свою интуитивную мудрость. Она это сделала добровольно. Из-за недостатка зрелости сознания она коснулась той области реальности, жесткой области, где ее интуитивная мудрость погасла. Эта жесткая область называется сансара.
Научившись созерцанию без объекта, вполне можно реализовать подлинное состояние. Четыре этапа такой практики углубляют понимание.
Здесь говорится «созерцание без объекта». Ваше созерцание всегда безобъектное. Несмотря на многообразие методов с объектами, подлинная суть сердца практики всегда безобъектная. Если вы желаете проверить ученость того или иного человека, надо задавать ему вопросы по теории. Если вы желаете проверить подлинный духовный уровень, надо проверить его безобъектное созерцание, пребывание в безобъектном состоянии ума. Это состояние ума не объективно, не субъективно, ни внутреннее, ни внешнее. Тот, кто видит его, свободен и освобожден, по крайней мере, не связывается, подобно обычному человеку. Кто его не видит, как слепой, кто его не видит, как человек, который вошел в компьютерную игру и забылся.
Чтобы понятое было устойчивым, нужно практиковать постоянно. Ничем не связанное такое состояние есть самосветящаяся ясность вне всякой обусловленности.
Нужно практиковать постоянно. Это означает, как только вы вошли в него, вы его поддерживаете всю жизнь, вплоть до полной реализации, стараясь избегать перерывов. Это ни в коем случае не значит, что вас заклинивает в каком-то однобоком состоянии, или что вы не можете думать, разговаривать, совершать действия, что-то в этом роде. Если у вас такие представления, это незрелое представление. Поддерживать это состояние, это означает в многообразии всех переживаний все-таки непрерывно обнажать свою исконную природу и постоянно находиться во внемысленном состоянии светоносного пространства. Вначале, конечно, вы не чувствуете его светоносность, но, по крайней мере, вы можете чувствовать его пространственность. И пространство является экраном, фоном, а все события и слова, все, что разворачивается, являются видеокартинами, которые возникают на этом экране. Тот, кто видит этот экран и не теряет его, является пробужденным или опытным мастером. Кто экрана не видит, а видит только формы и очаровывается формами, является обычным человеком, существом сансары. Тем, по ком, кого спасают Будды, по ком льют слезы святые, ну и так далее.
Просто продолжаете в этом состоянии обнаженного чистого присутствия, которое вне всяких границ. Благо такого видения в том, что поскольку вы преодолели обусловленность, проявлена естественная чистота ума, которая есть Хармакая.
И когда вы преодолеваете, благодаря продолжению в пространстве, обусловленность объектами, проявляется ваша чистота. Вам исконно присуща чистота. Вы исконно совершенны в глубине своей основы. Однако проявиться эта чистота может только когда вы обращаете на нее внимание. Никто не виноват, что вы не обращаете внимания на свою чистоту и позволяете себе пятнаться впечатлениями. Ваш ум изначально широк, распахнут и непостижим. Но никто не виноват, что мы не обращаем на него внимания и позволяем ему скукоживаться, становиться узким. И, к примеру, если у человека сложные взаимоотношения с другими, и он впадает в переживания от этого, это просто на самом деле у него ум скукожился и вошел во все эти отношения. Если же он не позволяет своему уму скукоживаться, то никаких сложных отношений нет. И так в отношении всего. Обращать внимание на присущую сознанию чистоту, широту и пространственность, не давая скукоживать ум обстоятельствами, это и есть подлинная практика.
Это есть саморожденное, всегда юное осознание, которое вне ограничений и в котором нераздельно едины равновесие и озарение.
Саморожденное означает, что оно не появляется в результате практики, усилия, чего-либо искусственного. Оно существует само себя, в силу самого себя. Это означает, верите вы в него или нет, практикуете вы или нет, достигаете лично вы сами или нет, а оно существует изначально. Можно сказать, вы еще не родились, а оно существовало. Когда вы это знаете, это должно вам принести большую надежду и радость. В том смысле, что ваша драгоценность всегда в кармане с вами. Вы ее никогда не теряли. Разумеется, нужно попрактиковать, чтобы полностью это прояснить. Ну, может быть, лет 80. Но что такое 80 лет или 20 лет по сравнению с бесконечным числом кальп, с миллиардами лет? Это вспышка миллисекунда. Всегда юное означает, что это сознание каждый раз новое, спонтанное. Оно никогда не пятнается прошлым опытом. Оно никогда не исходит из фиксированных представлений. Поэтому его еще называют сознанием, присущим ребенку. К примеру, дети в юности часто видят ангелов. Но когда они вырастают, их сознание перестает быть юным, и они уже четко знают, что ангелов не бывает. И, разумеется, они их и не видят. Юное осознавание – это всегда осознавание, когда вы утром чувствуете, словно вы первый раз родились.
Этому чистому присутствию, как капли ртути, ничто не может повредить. Знаки развития практики относятся к телу, речи и уму. Если говорить о теле, то вы можете дрожать, трястись.
Стоп. Когда вы понимаете, что это состояние саморожденное и не зависит от ваших усилий, это дает вам возможность не то чтобы расслабиться и впасть в такое тамосное отношение. Это дает вам возможность по-настоящему осознать принцип недеяния и перейти на более тонкий слой созерцания. Созерцание, основанное на целях достижения и погоне за результатами, грубое и идет от эго. Созерцание, основанное на недеянии и самоузнавании, тончайшее и идет от самого высшего «я». Это означает не столько усилие, а сколько настройка, не столько погоня за результатами, а сколько вера и самораскрытие и самоотдача. Это означает не столько надежды на будущее, сколько признание настоящего. Знаки, показывающие уровень вашего достижения, не относятся к самому исконному сознанию. Они относятся к телу, речи и уму. То есть знаки достижения показывают, насколько исконное сознание проявилось в вашем теле или уме. Но само изначальное сознание, оно вне знаков, и в нем нет стадий развития или достижения.
Вы можете дрожать, трястись, прыгать или бежать. Если...
Это знаки, касающиеся тела, показывающие, как прана ведет себя, когда йогин созерцает. Когда йогин правильно созерцает, его ветры входят в сушумну, его тело трясется, дрожит, или у него возникает желание вскочить и активно что-либо действовать. Признаки кундалини-йоги сходны с признаками праны при практике созерцания.
Если говорить о речи, то вы смеетесь, плачете или шумите.
Это означает, что когда ваша речь самоосвобождается, то внутри ваше состояние или настроение быстро меняется в этот период. Вам может быть очень весело, а на следующий раз вы можете переходить быстро к другому состоянию. И все это может меняться спонтанно и непредсказуемо. Опытный практик в это время имеет такое состояние замешательства. Вернее, неопытный. Опытный практик не придает значения этим состояниям и всегда распознает их основу. Ни радость, ни горе, ни желание смеяться или плакать его не смущают, поскольку он мгновенно распознает их и самоосвобождает. Он не поддается настроениям.
Что касается ума, то поскольку нет привязки к чему-либо и трудно покинуть состояние покоя, ум не следует за внутренними или внешними объектами, подобно пальцу, увязшему в клее.
Очень важный момент. Ум не следует за внутренними или за внешними объектами. Не следует за внешними объектами означает, что бы ни случилось пережить йогину, он не отвлечется. Холодно ему или голодно, или наоборот. Он чувствует нечто очень возвышенное, прекрасное, дающее наслаждение. В комфорте ли его тело или не очень. Вместо того, чтобы привязываться к внешним обстоятельствам, он всегда распознает зеркало ума. Испуган он или испытывает боль и страдания. Никакая тонкая майя не может сбить сего с однонаправленного созерцания. Поэтому, говорят, его ум подобен пальцу, который увяз в меде, вернее, в клее. Приклеился и больше не отпускает. Также он не привязывается к внутренним объектам. Внутренние объекты — это три рода переживаний — блаженство, ясность и пустотность. Эти объекты более тонкие, распознать их новичку трудно. И здесь всегда йогина подстерегают искушения и соблазны. Опытный практик не позволяет отклонением смутить свой разум, и он продолжает придерживаться однонаправленного созерцания.
Чтобы...
Стоп. В Одессе есть один практикующий, который практикует довольно давно. Раньше он был в Международном обществе сознания Кришна. Он приезжал в ашрам на ретриты. Является он учеником или нет, это такой вопрос еще. Он из тех духовных искателей пчел. Но он решил практиковать самостоятельно, с очень большим усердием, имея самскары отрешения. И примерно около 2 лет просидел в своей комнате, периодически из нее выходя. И он описывал, что однажды у него не было денег и нечего было есть. И он был очень голоден. И он был так голоден, что не знал, что делать. Затем решил взять нож и, может, пойти кого-нибудь ограбить, выйдя из ретрита. Я вообще за свою жизнь такого никогда не встречал. Вот что происходит с незрелыми практиками. Ум настолько может прилепиться к какой-то фикс-идее, и она может дорасти до совершенно абсурдных вещей. Хотя его предупреждал об отклонениях и неправильных практиках без наставлений гуру, он слишком постоянно надеялся на себя. В другой раз, когда Сатьятиджаси проводила небольшое занятие в Одессе, он одел себе на голову плюшевого мишку во время практики ходьбы и ходил с ним, пытаясь веселить мирян. Это все разновидности ума, который входит и начинает цепляться за что-либо. Желание выразить себя, желание проявить что-то, наоборот, отрицание, какие-либо крайности. Когда у йогина появляется чуть больше ясности перед другими, у него есть большое желание, называемое марасы небожителя, гордость. Он может показать: да вы знаете, какой я не такой, я выше, чем вы, я необычный, посмотрите. И он постоянно пытается перед другими это продемонстрировать, не зная, что в глубине души 5 других таких над ним хохочут просто, и так, с сожалением, ну, это пройдет когда-нибудь. Поскольку то, что он пытается продемонстрировать, ими 10 лет назад пережито уже давно и отброшено, как старая обувь. Это все различные переживания, которые обычно бывают у неопытных практикующих. Опытный практикующий всегда несет глубокую ответственность и сознание за любые проявления себя. И он в глубине души абсолютно не связан и спонтанен, но в относительном измерении он демонстрирует потрясающую гибкость. И он пальцем не пошевельнет, чтобы сделать что-либо лишнее, то, за что он не несет ответственности.
Чтобы научиться созерцанию, нужно знать его движущую силу, его проявление и его вкус. Личные чувства при созерцании таковы. Вы не в состоянии их выразить. Вы испытываете внутреннее блаженство. Вы слышите учения, которых никогда не слышали прежде. Когда вы пребываете в состоянии, лишенном рассудочности, и ваш ум не привязан к объектам, то если вы и участвуете в любой из 4 видов деятельности, вы пьете нектар ума. Это воистину превосходная практика, тождественная изначальному опыту пробужденных.
Oh.